Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 10 мая 2022 года. И я буду отвечать на вопрос слушателей, который вы задали нам на форуме нашей передачи. Первый вопрос по очередности – это деньги Путина и Украина. Наш слушатель Владик просит меня прокомментировать ролик некого Алексея Бессонова. Я до этого не слышал ничего о нем. На тему, как спецоперация на Украине связана с миллиардами Путина и, так сказать, какое они в итоге имеют значение для начала вот этой вот войны. Прежде чем перейти к этому вопросу, хочу сказать несколько слов о таком явлении, как демагогия. Я отношусь к ней без всякой отрицательной коннотации, никого не хочу этим затронуть и оскорбить, просто есть такое явление, серия ораторских приемов, при помощи которых, смысл которых в том, чтобы при помощи ложных посылок убедить слушателя в правоте некой точки зрения, которую ему хотят доказать. И вот один из этих демагогических приемов сводится к тому, что некие утверждения сыпятся один за другим, как бы опираясь на то, что это уже всем известно и, так сказать, многократно говорено и доказано, и тем самым подводится как бы к общему выводу о том, что все делается вот в данном случае в интерпретации автора из-за того, что где-то, так сказать, стоят большие деньги, и вот из-за этих больших денег идут большие войны. Тут автор берет длинный перечень конфликтов, начиная с 1812 года и кончая, так сказать, мировыми войнами. И каждый раз вот апеллирует к этим ложным посылкам. Да? Коротко и выборочно скажу, о чем идет речь. Если война 1812 года и разразилась, то вовсе не потому, что Россия была должна кому-то огромные кредиты, так сказать, англичанам, и вынуждено было их отрабатывать. А потому что Александр I был один из принципиальных противников Наполеона. Возможно, он ему в чем-то завидовал, возможно, для него была общая европейская, на него повлияла тенденция такой вражды к узурпатору, а Наполеона считали узурпатором. Вот, и он последовательно вводил Россию в несколько, кажется, в три антифранцузских коалиции, в которых она последовательно участвовала, начиная еще с начала 19 века. В частности, в одной из этих коалиций русская армия была разбита под Аустерлицем, под командованием Кутузова, кстати, что, по-моему, нанесло Кутузову глубокую моральную травму на всю оставшуюся жизнь. Он, так сказать, Наполеона, по моему убеждению, сильно побаивался. А, так сказать, в последний раз это было, кажется, под Прейс-Шейлау, где сложение, с точки зрения русских историков, считается, что оно закончилось ничью. Французы его относят к своим победам, в частности, на Триумфальной арке в Париже можно увидеть и эту, так сказать, отметку о Прейс-Шейлау как одну из наполеоновских побед. И поэтому, когда Наполеон в итоге предложил Александру все-таки закончить дело миром, заключив в Тильзите мирное соглашение, по которому, собственно, Россия обязалась не вступать в какие-то антифранцузские коалиции и, в частности, поддержать французскую блокаду Англии. Потому что, в основном, конечно, все коалиции, которые были в Европе, подчеркиваю, не в России, а именно в Европе, они, в общем, строились на английские деньги, Англия их снабжала там, и так далее. И в данном случае, то, что касается войны Наполеона, то она была в определенном смысле превентивной, потому что Александр не стал удерживать условия этого соглашения в Тильзите и, тем не менее, наладил вот эту торговлю с Англией в обход блокады, что, собственно, и послужило причиной для наполеоновского нашествия. Я это говорю не как об основном сюжете сегодняшнего комментария, просто говорю о том, что вот такие ложные посылки, они создают ощущение, что все, так сказать, дальнейшие события происходят только из-за того, что кто-то кому-то пообещал или простил кредит и так далее. Мимоходом замечу, что, конечно, глупо утверждать, что там Врангеля, допустим, в ходе гражданской войны англичане прекратили финансировать, потому что они договорились с советами о каких-то там кредитах или тому подобных. Советы были в достаточно жесткой изоляции, в том числе и финансовой. Врангеля не имело смысла больше поддерживать, потому что было понятно, что из Крыма всю Россию остальную тоже не завоюешь. И поэтому это абсолютно бесцельные траты времени и денег. Я не знаю, насколько это существенную роль, кстати, сыграло, потому что все равно армия Врангеля была несопоставима по мощи с Красной армией. Но так или иначе, это не обрыв каких-то финансовых вливаний во Врангелевскую армию, который положил конец белому движению в России. То же самое можно сказать и про Вторую мировую войну. Я пропускаю Первую, потому что причины Первой мировой войны и так уже достаточно изучены, понятны. Желающие могут прочесть по этому поводу массу литературы существует, и она отнюдь не финансовая. Не вопрос там отдачи или, так сказать, прощения каких-то кредитов. Вообще, надо сказать, что в финансовом мире и в западном, в частности, прощать финансовые кредиты очень не любят. Вот, поэтому вряд ли это могло служить каким-то мотивом. Но возвращаясь ко Второй мировой войне, автор совершенно ошибочно утверждает, что война началась без предъявления претензий. Ну, во-первых, это по факту не так. Сталин говорил, вернее, Молотов, да, в своей речи, что речь пошла без объявления войны, а не без предъявления претензий. Претензии как раз были. И эти претензии, ну, советское правительство в то время считало, что у него будет время на развертывание своих вооруженных сил именно потому, что война или предвоенная ситуация начнется с предъявления претензий, которые должны были бы выдвинуты по мысли, видимо, советских руководителей той эпохи, с каких-то дипломатических переговоров, ультиматумов, в общем, короче, каких-то действий. Она прошла действительно без объявления войны, точнее говоря, так сказать, послу Германии Шуленбургу был послан меморандум с предписанием зачитать его, так сказать, наркому иностранных дел Молотову где-то в 4 часа утра. Время, кстати, да, оцените. Это надо, чтобы посол поднял из кровати, как говорится, Молотова и сказал, что у меня срочное вам объявление, так сказать, вы должны выслушать меня. И Молотов его действительно принял там в 3 с чем-то, так сказать, утра. И пока Шуленбург ему зачитывал этот меморандум, фактически война уже началась. То есть вот канва такая. Кстати, в то же самое время и в тот же самый час был вызван поверенный в делах Советского Союза Деканозов в германский МИД, где ему зачитали точно такой же меморандум. Этот меморандум на самом деле есть, он опубликован, и он содержит достаточно длинный список немецких претензий. И заканчивается лаконичной фразой, что, в общем, вот ввиду того, что все это со стороны Германии, как видится, с Советским Союзом требования вот этого советско-германского пакта не исполнены, фюрер отдал приказ своим войскам, как говорится, вот действовать необходимым образом, что-то в этом духе. Вот, поэтому, собственно, претензии были как таковые. Но опять, это не самый существенный момент. Я просто говорю про нагромождение вот этих вот ложных посылок, которые в совокупности создают у слушателей ролика такое впечатление, что все, так сказать, делалось за английские деньги, за прощенные кредиты. И под это дело, так сказать, чуть ли не, так сказать, в Соединенных Штатах могла быть установлена после Второй мировой войны коммунистическая власть, но просто Сталин на это не делал, потому что, так сказать, ему там или что-то пообещали, или кредиты какие-то должны были дать или простить. Ну, в общем, это не так. Перейду к основной части, да, относительно украинской войны и, так сказать, денег Путина, ради которых якобы вот эта война и начата. Во-первых, мимоходом отмечу, сколько их этих денег, где они и каковы, никто точно сказать не может. Их можно насчитать 500 миллиардов, можно 5 триллионов, можно насчитать 2 миллиарда, там, как угодно. Потому что никто об этом никаких точных сведений не имеет, а если бы имел, то, наверное, либо их опубликовал, либо, наоборот, попытался бы на них непосредственно как-то воздействовать. Потому что если уж изымаются 300 миллиардов государственных официальных денег Банка России, депонированных в иностранных у иностранных держателей, так сказать, у американских и английских, то уж, наверное, деньги Путина личные, так сказать, всяко бы арестовали вообще без каких-либо дальнейших рассуждений. Просто вот арестовано все. Вопрос не в этом. Если брать в суть 500 миллиардов или не 500 миллиардов, допустим, есть у Путина, я говорю как о предположении, да, что есть у Путина вот эти некие суммы, заныканные, так сказать, там с огромным количеством нулей, и он за эти суммы готов тут объявить войну и вообще раздуть международный пожар. Вопрос, а вот с этими огромными суммами делать что? То есть вот, предположим, да, они разбросаны на какие-то счета, друзей, любовниц, там неважно кого, да, 500 миллиардов. Но я исхожу из предположения автора. А что дальше с ними может делать Путин или вот любовница его, или там друзья и так далее? Ну что, они себе накупят кучу замков? Ну, те, кто хотел, наверное, их купил. Это не стоило таких 500 миллиардов явно. Дальше больше этих замков становится или меньше, ты все равно в них жить не будешь. То есть какой смысл? Вообще деньги, надо понимать, они имеют какой-то смысл только тогда, когда их можно превратить в какой-то ликвидный товар дальше, да, который тебе нужен. Ну, я не знаю, там, купить машину, там, квартиру, еду, там, ну, я не знаю, даже в самых гигантских пропорциях, там, допустим, самолеты какие-то, шале построить, ну, я не знаю, что, яхты там какие-то несоразмерные. Вот все это у друзей, так сказать, Путина и олигархи есть, и это на 500 миллиардов не тянет. Но даже если бы у Путина были свободные вот эти вот 500 миллиардов, которые где-то были заныканы, что он дальше-то с ними может поделать? Ну что, купить себе Соединенные Штаты? А сколько они стоят? И вообще продаст ли их кто-то? То есть, понимаете, имеет смысл использование денег, а не сам факт их наличия. Дальше ты можешь фантазировать любую сумму с любым количеством нулей, но если воспользоваться ты ей все равно не можешь, и нет возможности разумной, как их использовать, то это все равно, что у тебя их нет. Потому что дальше они становятся бессмысленными. Понимаете, вот когда мы говорили, и мы в частности в своих передачах уже в течение нескольких десятилетий, а вот это вот заныкивание олигархами, так сказать, и друзьями Путина в том числе, да, каких-то денег за рубежом, ну, они имели какое-то смысловое значение тогда, в той предположении, что когда-то Путин уйдет от власти, уйдет, так сказать, тихо, мирно, куда-то там, я не знаю, отвалит, не знаю, на Бали, так сказать, там, в Таиланд или, так сказать, на какой-то экзотический остров и будет себе там проедать эти деньги и пропивать. Для этого миллиарды все равно не нужны. Даже если вы этот остров предварительно купите себе, это стоит дешевле. Им обладают гораздо менее состоятельные люди. Но когда это предположение уже становится недействительным, то есть понятно, что он никуда уходить не хочет, и вообще это не имеет смысла, для этого много причин, как политических, так и личных, то спрашивается, об этих миллиардах-то какая вообще может идти речь? Что с ними, собственно, делать? Что у тебя кто-то эти виртуальные нули, находящиеся где-то на счета, отнимет и скажет, теперь это мои виртуальные нули. Ну, то есть глупо по определению. И поэтому в этой ситуации, которая сейчас сложилась, когда речь идет о национальных интересах России, для Путина это действительно важно, потому что в зависимости от того, каково положение России именно как государства, зависит от зависит и то, чем он, собственно, правит. Да, и на какие реальные силы он опирается, кто его поддерживает и что он вообще может сделать. Но это вот к этим миллиардам абсолютно никакого отношения не имеет. Поэтому имею их 500 миллиардов, не имею их вот в том положении, в котором он находится, это абсолютно не имеет никакого значения. И уж тем более это не является поводом или причиной для какой-то войны. Потому что, еще раз подчеркиваю, израсходовать эту гипотетическую сумму, которую на самом деле никто не пересчитывал, никто не знает, это так. Люди соревнуются между собой в том, кто большую сумму назовет, так сказать, какую-то наибольшую острастку произведет на слушателей. Но воспользоваться ей реально, какой бы великой или малой она ни была, невозможно. И поэтому это, кстати, то, о чем я все время убеждал наших слушателей на протяжении этих двух десятков лет. Что само это накопление по себе, оно бессмысленно. Потому что если вы захотите эту сумму каким-то образом истратить, ну не истратить, а в какое-то дело употребить, то зависит все от того, дадут ли вам это сделать. Вот просто физически дадут или нет. Знаете, вы можете захотеть там купить себе замок британской королевы. Можете, но кто вам его продаст? То же самое и с деньгами. Потому что, ну, в рамках разумных человеческих потребностей, так как их понимают на Западе, в самом роскошном варианте, это может, ну, речь идти о миллионах, о десятках миллионов, там, ну, долларов или евро, все равно. Все остальное уже тратится не на потребление, оно тратится на политическое влияние, на то, чтобы обеспечить себе там определенный статус, и при помощи этого статуса дальше управлять в той мере миром, в котором тебе позволят это сделать. Вот Билл Гейтс, допустим, он миллиардер, но ему никто не позволит, так сказать, решать, так сказать, что-то за политическую элиту Соединенных Штатов. Он и сам в нее входит, да, занимает себе какое-то место, но отнюдь не пропорционально его количеству миллиардов. Есть люди, которые беднее его и обладают гораздо большей силой и влиянием. Поэтому вот эта вот миллиардная оценка как мотив для того, чтобы развязать какую-то войну и уж тем более сохранить эти миллиарды неизвестно во имя чего. Но это вещь абсолютно бессмысленная, такая примитивная, ну и немножко, не знаю, какая-то провинциальная, что ли, которая подразумевает почему-то то, что если у тебя на счете в банке нарисованы какие-то средства, то ты ими такие действительно располагаешь. Вот наша недавняя практика, в частности, с конфискацией состояний и всех этих олигархов, заморозков счетов России, она показала, что ничего не располагаете, все зависит от врага расположения того, у кого реально находятся эти деньги или права на них. Так что, на мой взгляд, это обсуждение и как мотивация, она совершенно бессмысленна. Вот такая моя оценка этого ролика.